Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Весь этот выпуск посвящен кинопроекту «Дау» режиссера Ильи Хржановского. О проекте много сказано и написано. Он стал легендой еще до выхода на экран. Вкратце повторю. Съемки начались в 2008 году. Главный герой картины – прославленный советский физик Лев Ландау. Время действия картины – с 1938 года по 1968. Общая продолжительность «Дау» – 700 часов. Несколько лет съемки проходили в Харькове, где Ландау работал в 30-е годы.
Ночь светла, над рекой тихо светит луна.
В радиопередаче «Дау в Харькове», которую вы сейчас услышите, участвуют харьковчане, имевшие непосредственное отношение к созданию проекта. Их записала историк культуры, кинорежиссер Лидия Стародубцева.
Срок моего пребывания в окрестностях проекта «Дау» насчитывает 3 дня. Первая встреча с Ильей Хржановским у него в офисе на улице Мироносинской. Режиссер только что приехал в город. Я пришла с предложением показать его фильм «4» на открытом киносеминаре и рассказать о будущем фильме «Дау» в телепрограмме, которую тогда вела. Разумеется, получила категорический отказ. Причину Илья сформулировал коротко, я человек не публичный. Мы тогда проговорили несколько часов о философии, Эйзенштейне, Ландау и Харькове. Взъерошенный режиссер произвел на меня впечатление человека одержимого. Тысячи идей, обсценная лексика, экстравагантный цинизм, бурлеск и бешеный драйв. Его фраза «Для фильма нужно снести памятник Ленину» тогда, в 2008-м, звучала сюрреалистично. Он гений, но от таких лучше держаться подальше, решила я. Второй день моего знакомства с Дау, ночная съемка в «Газпроме». Шел 2010-й. Сотни людей, десятки черных воронков, машин милиции и скорой помощи, сапоги, оружие, шинели, гигантские щиты, которыми зашиты фасады, серые экраны, мощные софиты, свет флуоресцентный, инфернальный. И над всем этим чудовищным зрелищем голос нет, рев Ильи, перемещавшегося в будке подъемного крана. Цензурных слов практически не было. Масштаб шокировал. «Это великий проект», — сказала я. «Этот безумный фильм войдет в историю». Мой третий день в проекте «Дау» случился через год. Меня тайком провели на запретную территорию съемок. Я инкогнито бродила по коридорам и лестницам, рассматривала ряженых людей, архитектурные детали. И вот этот опыт погружения оказался травматичным. Там были и замок, и превращение. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Да, все в этом кошмаре вызывало отвращение. Одежды, надписи, вывешенные на стенде в КПП газета с анонимными доносами, мерзкие лица охранников, но главное – советская музыка, аудиальное насилие. Я задыхалась, во всем был запах гнили, чувство, будто кто-то влез в мой череп и ковыряется в извилинах мозга. Это было больше, чем кино, это был Дантов ад. Отвратительный антропологический эксперимент. Меня пытали и пытались затолкнуть в ржавую машину времени. После этого 21 век показался возвращением в Эдем и глотком свободы. Теперь я благодарю судьбу, что не в проекте. Как хорошо, что есть множество кинематографических галлюциногенных экспериментов, в которых можно не принимать участие. Проект «Дау» в Харькове. Как это было? 5 лет съемок, 1000 участников. Но желающих рассказать о своем вкладе в осуществление странного замысла Ильи Хржановского в городе немного. Некоторые ссылаются на то, что подписали документ о неразглашении тайн. Иные отмахиваются, мол, не хотят об этом вспоминать. Нередко разговоры о «Дау» переходят в испуганный шепот. человек, который пригласил меня принять участие в проекте, погиб при загадочных обстоятельствах. Или она привела меня на съемки, теперь она уже в ином мире. Или директора института уже нет в живых. Мнения о съемках Дау колеблются от неприятия до восторга. Мифов хоть отбавляй, а вот реальные истории приходится собирать по крупицам.
Зачем смеяться, если сердцу горько? Зачем встречаться, если ты грустишь со мной? Зачем играть в любовь и увлекаться, когда ты день и ночь мечтаешь о другом?
Александр Казарновский, архитектор.
К тому времени, как я пришел, уже многое было отснято. Была почти полностью построена грандиозная декорация. Декорация представляла собой институт физических проблем московский. Хотя снимали это все в Харькове. Когда ты попадал в декорацию, ты попадал в огромнейший двор, огромное пространство, которое окружено было со всех сторон зданиями. Здания очень высокие, 15-18 метров. Они полностью отгораживали тебя от внешнего мира. Ты попадал в атмосферу этого времени, в котором происходили съемки. Там были кабинеты главного режиссера, его помощников, комната, где работали художники, гримерные, парикмахерские, костюмерные. Все те помещения, где работали люди, которые были в съемочной группе. Декорация начиналась сразу за пределами этого здания. Чтобы попасть в нее, нужно было пройти КПП, где обязательно были ли в это время съемки или не было съемок. Необходимо было облачиться в одежду соответствующего времени. Каждый сотрудник съемочной группы имел свою одежду, соответствующую тому времени, в котором велась съемка. 30-е годы или 50-е. У меня была своя тоже соответствующая одежда. Мне сделали прическу тому времени. Хотя в самом здании, где мы работали, можно было пользоваться и компьютерами. Мне нужно было пользоваться только деревянными линейками, только карандашом обычным. Нельзя было брать автоматический карандаш, не дай бог, или ручку современную, или современную линейку. Рулетка тоже была чисто тех времен, такая металлическая лента. Нам выдали еще удостоверение с фотографиями, где было написано, что я являюсь сотрудником института, работаю в определенном отделе. С этим пропуском я пришел на проходную. Там в устрашающей форме стояли охранники. Я записался в книгу, написал время посещения, получил пропуск и оказался в коридоре декорации. Вот я прохожу по коридору, открываю дверь и оказываюсь в этом дворе. Впечатление было, конечно, шоковое. Я выхожу во двор, где совершенно другой мир, все соответствовало эпохе и даже было гиперболизировано до гротеска. Меня со всех сторон окружает вот эта архитектура. На тот момент 30-е годы снимались еще. Архитектура конструктивизма. Тут же были элементы сталинского ампира. Из репродукторов играет музыка, советские песни, советские мелодии. Дворники в соответствующей форме подметают улицу, электроавтомобиль. Захожу в буфет, привычный для советских времен набор продуктов. В принципе, можно было в буфете купить себе что-нибудь поесть, но для этого нужно было поменять на проходной деньги наши на деньги советские тех времен. Причем по тому, как менялось время, менялись и деньги. У меня дома еще были какие-то по 15 копеек деньги. Можно было пойти в буфете, купить стакан томатного сока или чего-нибудь там еще. В принципе, можно было там и пообедать, там была кухня. Ну вот, я попадаю на декорацию, я делаю обмеры, прихожу опять на студию, там выполняю чертежи, показываю главному художнику. Если он это утверждает, значит, это идет в работу. Все делалось очень быстро, и очень хорошие были ребята, которые выполняли все эти задумки художника. Основная декорация, главное помещение, которое там были, это квартира Ландау, там была два этажа. И второй блок был симметрично ему расположенный, где жили и во время съемок, и между съемками многие участники проекта. Еще был находящийся в другой части декорации кабинет директора института Крупицы. В декорации были, во-первых, сам институт, были лаборатории физические, были еще многочисленные небольшие комнаты для ученых, где они делали опыты, фотолаборатории там и всякие прочие. В них реально работали ученые, им там создавали все условия для их опытов, может быть, даже те условия, которые они не могли получить в тех местах, где они работают реально. И они их получали здесь, им привозили все необходимые для опыта вещи. Был там клуб ученых, где они обсуждали свои проекты. Там была парикмахерская, массажный кабинет, библиотека, тюрьма даже была, спецотдел, где работали соответствующие сотрудники. Причем там их подбирали очень интересно, то есть люди были соответствующего характера. Выбирали на проект очень характерных людей, они очень подходили под те персонажи, которые были нужны. Настоящих актеров, по сути, там было немного. Только главные роли, сам Ван Дау, его окружение, остальные участники проекта были под своими именами и фамилиями. Они были самими собой, просто перенесенными в другое время. Подбирали людей непростых характеров, были там скандальными характерами, специально кого-то заводили, были стычки, были, мягко говоря, взаимонепонимания. Наверное, это было даже задумано так, чтобы внести больше жизни. Происходили вещи, которые происходят в обычной жизни, только все это было более сконцентрировано, это подогревалось. Были споры между учеными, даже доходило до драки, тем более рядом буфет, где всегда можно было подкрепиться и выпить чего-нибудь. Завязывались взаимоотношения между людьми, которые постоянно находились в декорациях, которые там жили. Разные взаимоотношения, в том числе и близкие. В конце съемок вообще была приглашена группа радикалов из России. Сначала они какое-то время жили в этих помещениях, потом они принимали участие в съемках. Между ними и другими участниками были тоже очень непростые взаимоотношения, споры, стычки. Все эти ситуации были подстроены, но не были отрепетированы. Я, по сути, не видел репетиций. Но единственное, что, может быть, при праздновании Нового года приезжал из Москвы учитель танцев, такой весь из себя манерный. Многие участники съемочной группы разучивали танцы. Но особых каких-то репетиций я не помню. Все это происходило непредсказуемо во взаимодействии людей, их характеров. А характеры подбирались так, чтобы это взаимодействие не угасало. Участвовали в этом очень многие люди, разные, в том числе и из мест лишения свободы, и люди психически неуравновешенные. Было много всего. Все это было в общих чертах задумано, но не было четкого сценария. Была определенная канва, а уже конкретно какие-то события просто разворачивались по ходу действия. Они, конечно, направлялись, но очень много было того, что происходило спонтанно. Конечно, главный режиссер был фигурой над всем. И авторитарной, и иногда очень жесткой. Были случаи, когда людей увольняли с проекта просто по каким-то необоснованным обвинениям, причем людей, которые очень много сделали для проекта. Часто можно было слышать, как он на кого-нибудь кричит, даже орет. Но эта авторитарность была во многом в данном случае обоснована, потому что она собирала людей, и поскольку речь шла об авторитарном времени, в авторитарной эпохе, то надо было, наверное, чтобы люди, которые работали над проектом, чувствовали какую-то авторитарность над собой. Было очень много праздничного на проекте. Помню встречу Нового года, это был 2010, но по фильму мы встречали 30 какой-то год. Прямо посередине этого огромного пространства, двора, были накрыты столы, был морозец хороший такой, стояли советское шампанское, водка, московская, все атрибуты были советские. Салаты оливье замерзшие, которые было трудно вилкой пробить. Другие закуски. Было очень много народу. Все, естественно, были одеты в соответствующие одежды. Всем было очень весело. Танцевали. Если были повода для каких-то праздников, то люди, которые были в съемочной группе, с удовольствием этим пользовались. Празднование каких-то событий, праздников или чьих-то дней рождения превращалось вообще в очень такое феерическое событие. Это все как бы объединяло группу, конечно, и создавало атмосферу. Атмосфера была очень интересная. Люди, которые приехали, и москвичи, и петербуржцы, и харьковчане, работали практически круглосуточно. Операторы были немецкие. Съемки чаще всего велись в ночное время. Была идея с возрождением Харьковского цирка. Старый цирк был полностью восстановлен, его интерьер, были восстановлены ряды сидений, они были сделаны, покрашены, пронумерованы, готовились представления, тренировались актеры цирковые, мотоциклисты должны были ездить в шаре, очень много номеров должно было быть. Зрители, порядка 700 человек, были одеты в соответствующую одежду, сфотографированы, утверждены. Мои жена и дочка даже в этом должны были участвовать. Их сначала готовили к съемке в 30-е годы, потом эта сцена почему-то решили ее сделать в более позднее время. Все это огромное количество людей переодели в другую одежду уже других годов и другое время года. Почему-то эта сцена не пошла, так и не была снята.
Мой костер не светит, искры гаснут на льду. Ночью нас никто не встретит.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Дау в Харькове».
Ночь пройдет из-под заранок, будь далеко, милый мой, я уйду с толпой цыганок. За кибиткой кочевой.
Татьяна Ландесман, управляющий партнер пиар-агентства.
Все, что у меня связано с фильмом «Дау», связано у меня с ним немного, а ровно одна съемка, можно обозначить как во сне. Меня не единожды спрашивали уже, кто меня туда пригласил. Я не помню. Я ожидала какую-то стилистику, которую я почерпнула, например, из книжки «Великий Гэтсби». Я была совсем не готова к тому, что на меня оденут. Хотя надо отдать должное уважение тем художникам по костюмам, которые работали. Они очень скрупулезно собирали действительно настоящие предметы одежды того времени. На вопрос, кого я играла, я не смогу ответить, потому что я была в массовке, и это была некая безликая и, как мне кажется, ужасная женщина. Это был поздний вечер, нас повезли, как потом мне подсказали коллеги. Это была финальная сцена, очень масштабная, массовая, какой-то такой тихой дискотеки, и привезли нас на стадион «Динамо», и там ее снимали, снимали очень долго, очень утомительно, я не помню ни музыки, ни что происходило. Я помню, что была совершенно дико уставшая, и думаю, что это испытывали практически все люди, которые там снимались. И, наверное, по ощущениям, больше всего это напоминало бал у Воланда. После этого нас вернули опять на площадь Свободы, к офису кинокомпании, выдали какие-то гонорары. Этот гонорар был мною потрачен на то, чтобы добраться на такси домой, потому что метро еще не работало. И, наверное, очень долго спала. Вот, соответственно, оно началось как во сне, и сном и закончилось.
Александр Сердюк, физик, профессор, ректор одного из харьковских институтов.
Подошла девушка и спросила, а вы не хотите заполнить маленькую анкетку? Ну, почему нет? Пожалуйста. Заполнил, там немного было вопросов. Ушла эта девушка. Через некоторое время выходит уже другая девушка и спрашивает, а не хотели ли вы заполнить более пространную анкету? Ну, уже как-то стало интересно. Заполнил. И мне было там же сделано предложение поступить на работу. Я поступил на работу на ту же самую должность, которую в реальности исполнял в этот момент заместитель директора института. Сам институт построен декорации. Огромные, и много интересных вещей перекликалось с воспоминаниями о Ленинской библиотеке, с черными вот этими колоннами, известными квадратными. То есть там очень много было собрано символизма. Там это было организовано как обычная нормальная работа. Я возглавил работу лаборатории. Там две лаборатории были физически, два помещения с двух сторон этого двора, не связанные между собой. И в этих помещениях были уже к тому времени, как я пришел, очень интересные физические установки. Самая яркая из них – большой, метров 5 высота, вот под потолок знаменитый трансформатор Теслы. Он работал, молнии пускал во все стороны, и поэтому, конечно же, всех гостей, особенно именитых, мы туда водили и им это демонстрировали. Дорогое удовольствие. От меня требовалась сторона организационная, чтобы были журналы, чтобы был порядок и чтобы все делали то, что нужно. В лаборатории было несколько лаборантов. Когда устраивали семинары и конференции, приглашали со всего мира. Я там встретил и лауреата Нобелевской премии Гроссу, приехал бывший наш студент, и, можно сказать, даже мой в какой-то мере студент, Виленкин Саша, всемирно известный физик. Там попадались и довольно известные шарлатаны. Я там еще какое-то время работал со звукорежиссерами, то есть я записывал сводки Совинформбюро разные, и с другой стороны я сидел в том же буфете, и в это время эти сводки мы слышали. В целом жизнь была по многим параметрам очень интересная. Мы тогда даже не особенно обращали внимание на то, снимали кино или не снимали. С нами сразу был договор о том, что никакого кино нет. И произносить все, что касается кино, категорически нельзя. За это штрафы. Я там прожил, по-моему, с 1942 года по 1968. Там был сделан буфет, но буфет обладал такой манерой ресторанной обслуживания. Там заказывали и тут же при тебе делали. Делали очень хорошо, поваров они подбирали замечательных. С одним из них я дружу до сих пор. Самым именитым, с кем я там встретился, был Абрамович. Роман Абрамович с Дарьей Жуковой. С ним приехала еще и мадам Прада, всемирно известный дизайнер. Им мы тоже показывали, рассказывали, демонстрировали то, чем мы занимаемся. И потом маленькой группкой посидели и пообедали в этом самом буфете-ресторане. Там сразу на этой территории проходило очень много разных жизней. Были там биологические эксперименты. И поэтому там не только физики были, но и биологи. Там виварий был. Они там что-то пытались продемонстрировать на белых мышах. Жизнь другая была связана с какими-то такими страстями человеческими. В этих случаях всегда пытались создать ситуации, которые бы приводили к какому-то напряжению, возможно, эмоциональному взрыву. Наш лаборант, красивый, высокий парень, стал пользоваться вниманием одной девочки из библиотеки. Возникла целая интрига, когда они там встречались. Он в результате вышел настолько из себя, что чуть ли не захотел с собой покончить. Мы его все любили и стали уговаривать: да ты перестань, слушай, это же кино. И вот это была наша, моя в том числе, роковая ошибка, потому что все, что там происходило, писалось на магнитофоны, не было заметно, но звуковое сопровождение всей этой жизни фиксировалось очень скрупулезно. Конечно же, потом нас вызвали, сказали: как вы так? У вас договаривались, что ничего, как можно было сказать, что это кино? Ну, в общем, нас оштрафовали заметным образом. 1000 гривен. Такие случаи специально иногда провоцировались, разыгрывались. Одна ситуация связана была с работой девушки, которая в буфете была. Я не помню, каким образом и чем ее заставили взорваться, схватить стул, разбить витрину стеклянную. В общем, все это очень было нужно и поощрялось. Вот одна женщина, которая работала уборщицей, пожилая, внешне вот как пожилая еврейка такая. Вот она чуть-чуть выпьет, и там уже мат-перемат, и вообще вела себя необузданно совершенно. И это вполне поощрялось. Более того, таких людей подбирали. И один человек был приглашен как ответственный за кадры. Он легко поддавался провокациям, когда его можно было напоить и заставить вести себя совершенно неадекватно. И, как я понимаю, этим пользовались. Хотя сам человек хороший и в нормальном состоянии. Вот он очень со мной подружился, поскольку мы же с ним начальники. По ходу дела мы похоронили директора института. Это была зима, и буквально за день-два площадка трека была превращена в кладбище. Причем это было так быстро сделано. И сооружение, все эти кресты, оградки, все. Благополучно похоронили на этом кладбище, рвали волосы, плакали, там рыдали. Через 2 дня там было то, что было раньше. Как будто этого и не случилось. Вот это меня поразило. Ну, сейчас это уже не так кажется удивительным, потому что я провел там больше года. А теперь, возвращаясь туда, я возвращаюсь на те же развалины, которые были перед, один в один. Вот наш бывший бассейн «Динамо». Всю эту грандиозную декорацию быстренько-быстренько разобрали. Почему я об этом стал вспоминать? Мне показалось, что я там заместитель. Ну, казалось бы, что это означает? Раз уже его нет, то надо мне становиться директором. Не тут-то было. Директором поставили очень симпатичного человека. Он появлялся редко, но было известно, что он силовик и как раз курирует и присылает тех ребят, которые это ведомство представляли в нашем проекте. Ходили всякие слухи о том, что кроме всего этого, параллельно там, где надо, они снимают то, что им надо. Потому что, во-первых, очень долго съемки идут. Во-вторых, не видно никакого стержня. Фантазии и домыслы могли быть всякие, поскольку это было как бы без участия нашего. Съемкой не называлась съемка. Любая съемка, а группа операторов там немецким специалистом возглавлялась, вот с аппаратурой такую, которую трудно даже держать в руках, они вдруг появлялись, начинали снимать. Это называлось фиксация. У нас был словарик, где те вещи, которые мы привыкли называть по-современному, мы должны были называть по-другому. Вот эта фиксация происходила всегда в ночное время. Основная идея главного режиссера – создавать кино в виде документального, не игрового. Мы, когда туда заходили, мы полностью переодевались, и нас проверяли, чтобы мы ничего такого с собой в виде телефона не захватили. У нас было сразу договорено, что никаких фотографий мы себе не оставляем, мы никому не показываем. Категорически все это должно быть в секрете от публики. Илья Крыжановский, ну, достаточно интересный оказался человек, но не яркий. Разговор с ним у меня пошел о физике. Я говорил о том, что было бы неплохо вот этот проект еще и использовать для того, чтобы вдохнуть новую жизнь творческую харьковских физиков. Он говорит, никакая физика в Харькове уже возрождена не может. Для того, чтобы хоть что-то здесь сдвинуть с места в этом плане, нужно как минимум бросить $20 миллиардов. Никто этого не даст. Тогда мне даже слегка резануло, хотя я понимаю, что это абсолютно точно отражающее состояние дел фраза. Я вспоминаю обо всем этом своем периоде жизни, ну, с какой-то такой благодарностью, что вот оно случилось.
Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе незнакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.
Яна Войцева, режиссер.
Поздно вечером, летом, в августе 2009 года, в метро я ехала уже домой, подошла ко мне девушка и попросила сфотографировать для кастинга, записала координаты. Через некоторое время мне перезвонили и сказали, что мою кандидатуру отобрали и приглашают для подбора костюмов и там дальнейшего всего процесса съемок. Я очень обрадовалась, конечно. Было лето, жара. Пришли туда и, ну, там, анкету я заполнила и попала в костюмерную. Мне подобрали костюм, такое платье очень странное. Потом сфотографировали меня, посмотрели и сказали, чего-то не хватает. И потом забрали его, и через некоторое время мне его выдали, и к нему была пристроечная снизу бахрома такая. Ну, знаете, как на знамени советском. Или вот как на ткань, которая на столе на каких-то партсобраниях, и такая бахрома желтая. Ну, хорошо, а потом же нужна обувь еще, потому что все было достоверно, прически, головные уборы, обувь. А у меня большой размер ноги. Я думаю, не возьмут, они мне туфли дают. Все мало. Думаю, ну что же делать, наверное, не возьмут. И в итоге мне нашли парусиновые тапочки. Какого-то, не знаю, у меня 41 размер, наверное, 40-го. Я в них влезла, мне говорят, удобно. Говорю, удобно. Ну, хорошо. И потом уже начались съемки, тоже у нас были репетиции сначала. С нами репетировали профессиональные танцоры. Ну, я помню, что мы вальс в основном танцевали. То есть танго пробовали, но не пошло. Все-таки сложнее, а вальс... Как бы так, живенько пошел. И вот уже, когда были сами съемки, съемки происходили по ночам. Потому что днем было жарко, а ночью как бы, ну, так попрохладнее все-таки. И моим напарником, ну, это же был бал, у каждого была пара. Моим напарником был курсант какой-то, который попал случайно на эти съемки. Он очень был далек от искусства. Он сказал, да, ко мне подошли, говорят, подзаработать. А у меня каникулы, думаю, подзаработаю. Его взяли. У него был полностью костюм тех времен, ну, так же, как у меня платье. И на голове была маска у него необычайная, коричневого цвета, ну, можно сказать, по форме балаклава такая, ну, шапка с прорезями для глаз. А вверху, на макушке, были вмонтированы початки кукурузы. Мы его называли «Кукуруза». На нем были сапожищи такие черные, которыми он оттаптывал мне мои парусиновые тапочки. Он наступал на ноги мне все время. Вот, а у меня была тоже чудесная маска такая... Советская авоська для рыбы металлическая. Ну, вот когда рыбу словил, и еще ты на рыбалке, ну, еще не уходишь. Рыба так в воде там плещется, в этой авоське. И там у нее дно так было отогнуто. Она одевалась на голову через это отверстие в дне. Ну, она давила, она же была металлическая. Ну, я в ней ходила, она была тяжелая. И маски мы все сдавали. Вот мы приходили, когда нас запускали в этот зал, нам выдавали маски, потом мы их все сдавали. И у меня был грим. У меня были короткие волосы. Ну, совсем такие под мальчика. И мне их как-то зачесывали совсем, тут заколочки. И такие были впавшие глаза, уставшее такое лицо. И вот эта авоська сверху. Актеры, которые, ну, у них были роли, мы же были просто массовкой, без имен, без каких-то ролей. А у них были роли, они вот были комсомольцы, которые приходили на бал. Я уж не помню, были у них маски, но то, что меня поразило, что они показывали на входе в этот зал, там такие ступени на второй этаж, они показывали пропуски, ну, комсомольские, наверное, билеты, самые настоящие, с черно-белыми фотографиями, с писанными чернилами, фамилиями, именами, то есть была полная достоверность. Актер, который играл самого Ландау, тоже был на съемках этой сцены бала, он был в красном пиджаке, в таком, ну, бордовом, вельветовом, может, или замшевом, не знаю, и ну, он такой видный мужчина, и он выгодно выделялся, у него не было маски, грима, ну, грим, наверное, был какой-то, но маски не было такой фантасмагорической. Атмосфера вся была действительно такая фантасмагория, Но это длилось 4 дня, то есть были репетиции, а потом уже были сами съемки. Но это все слилось в такой бесконечный поток. Мы все время танцевали, при этом нас кормили. Если мы освобождались в 5 или в 4 утра, то нас развозили на такси. То есть на это выделяли деньги. И нам это все оплачивали, конечно же.
Алексей Сердюк, дизайнер.
Гуляли с друзьями по парку, подошла девушка, говорит, давайте я вас сфотографирую для фильма. Вот, пофоткала, мы дальше пошли гулять, через 2 недели звонок. Вас режиссер отобрал, пройдите, пожалуйста, костюм подобрать. Подобрали костюм, и через несколько дней начались съемки. Причем получается, что мы участвовали в достаточно такой трешовой сцене, она называлась «Бал». Это был какой-то либо сюр, ну даже гротеском это нельзя назвать. Там было все очень странно. Каждому, кто играл в этой сцене, там было 400 человек, то есть нужно было, помимо подобранных костюмов, костюмы были подобраны под стилистику 30-х годов, а каждому нужно было сделать либо грим, либо потом, как уже решили, это маску. То есть маску, чтобы все было страшно, чтобы все было мрачно. Я пришел на грим, уже, наверное, был 200-й. Вот. И девочки там уже, гримерши, они выбивались с ног. И вот я сел, она смотрит, так смотрит, думает, какой же грим тебе сделать? А потом берет красным гримом, просто мои уши вымазывает и говорит, все, иди, короче. И я выхожу, и вижу, на меня все смотрят, думают, я, по-моему, говорит, что у тебя с ушами? А потом, когда присматривались, просто видели, что это грим. Ну и в итоге, когда режиссер Хрыжановский всех построил, чтобы посмотреть, у кого какой грим, он тоже на меня долго смотрел, говорит, иди ищи себе маску. Одной девочке не понравилась маска, и она говорит, я сама себе сделаю маску, можно? И говорят, ну, можно сделай. Вот она взяла себе, сделала маску из гофрокартона, приносит, показывает режиссерам, там были режиссеры массовых, много режиссеров было. И говорят, в то время еще не было гофрокартона, сиди выпрямляй. И она сидела 3 часа, выпрямляла этот гофрокартон. Атмосфера там пытались сделать мрачно. То есть в ДК железнодорожника все покрасили в черный цвет. Вот эти вот странные маски. 2 группы репетировали на съемочной площадке, 2 группы занимались с тренерами. Потом менялись, и вот так вот было 3 дня репетиций, а потом последний съемочный день. Под живой оркестр мы танцевали в этой мрачной атмосфере с этими неудобными масками, которые там у кого-то спадали, мне там уши натерли. Моя маска вообще. Была жара. Вроде обычный бал, то есть живой оркестр. Поставили бочку с квасом, продавали реальный квас. Режиссеры массовых сцен давали советские деньги, и только за советские деньги можно было прийти и взять кваса этого, выпить, и там очередь. Квасовщик такой толстый стоял, то есть как полагается. И вроде бы как все нормально, но вот эти маски, они добавляли реально какого-то странного трэша. То есть они были всевозможные. Это были и ведра, и какие-то каракатицы на голове, и сетки. Вот все, что только можно себе представить. Все танцы проходили под живой оркестр. И, насколько я помню, на съемках там играла практически уже Рио Рита. Эта Рио Рита, она в голове потом несколько месяцев так звучала, потому что мы под нее танцевали в этой жаре, в этих неудобных масках, и она просто впитывалась в нас. В день съемок пригнали трамваи, старые машины, чтобы они создавали какой-то антураж за пределами этого здания, то есть и ездил один трамвай, и в нем был вагоновожатый. Он был настолько похож на Сталина, что мы его называли Сталиным, мы фотографировались и говорили, о, это Сталин, мы с ним фотографируемся. То ли глюки Ландау, то ли сон Ландау, то, что это нереальность, скорее всего, это так.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Дау в Харькове».
Александр Гук, художник.
Я участвовал в 3 эпизодах во время съемки. Первая сцена, в которой я принял участие, это сцена на Полтавском шляху. Участвовало 100 людей. Может быть, 1000, я не знаю точно. И все эти массы людей, во-первых, надо было одеть. Это было с раннего утра одевание, потом постричь, загримировать. Часть грима догримировалась уже на площадке. То есть время от времени подходили девушки, говорили, что ваш костюм надо немножко подфактурить, набирали земли и немножко нас притрушивали. Нам не досталось нижнего белья, про которое все рассказывали, мы пользовались своим. Но от обуви до головного убора все было приготовлено, все было стилизовано под это время, стрижки приводились в порядок под стилистику того времени. Полтавский шлях меня впечатлил масштабностью. От университетской горки до горизонта, одетых людей, антикварные автомобили, антикварные продукты питания, которые продавались. Вот на всей этой территории не было ни одного современного человека. У одного моего знакомого в этот день проходили похороны его тещи. И для того, чтобы ее вывести на кладбище, пришлось договариваться со съемочной группой, чтобы на это время остановили съемку, освободили Полтавский шлях, ее вывезли, и мы продолжили снимать. На Полтавском шляху, так как народу было очень много, то нам в массовке ставили задание наши десятники. Каждому продумывали какой-то маршрут, где ты ходишь, что ты делаешь. Выдавали, лично мне выдавали фунтик с семечками, которые я должен был лускать, переходить дорогу. И, то есть вот какие-то небольшие, буквально 3 проходки у меня были. И каждая проходка мы искали, в каком образе я должен был ходить. Я принимал еще участие на переулке Воробьева на съемках. Мне дали в руки тележку и сказали, что вот с капустой я буду здесь ездить. Тележка поломалась, поэтому мне сказали, что я буду тележку ремонтировать. Сначала снимались съемки, собственно, с действием, потом прошел звукооператоры, которые отснимали аутентичные звуки. А так как я в это время ремонтировал тележку кирпичом по гвоздям, то старался как-то музыкально, все-таки вот как-то так синкопично этот ремонт произвести. Одной из характерных особенностей этого места – огромные горы капусты. И там съемки растянулись на 2 дня, потому что первый день эту капусту завозили, ее не успевали раскидать. И для того, чтобы сделать действительно огромные кучи капусты, там сначала навалили большие кучи песка, которые мы должны были обложить капустой. По сюжету горожанам привозили эту капусту, и вот мы как раз с тележками должны были приезжать за ней. Ну, по итогу так и получилось. Местные жители после съемок эту капусту растаскивали, потому что ее никуда и не забрали. На всех 3 локациях, где я был, были горы капусты или ошметки капусты, куча гравия и много конского навоза, который вот кучами лежал, разбрасывался по всему пространству, и местные жители не очень были рады, потому что этим же навозом забрасывали стены, они были заляпаны. Были кучи этой капусты, а для того, чтобы она не была свежей, только с базы привезенной, все это засыпали цементом. Привозили здоровенный авиационный мотор, который гнал ветер, и в него кидали лопатами цемент, и он по всему этому переулку, по всей этой улице, большая туча цемента летела, и все это присыпало, и все было в серых тонах. Я в 3-м эпизоде снимался возле памятника Шевченко. Вот там я уже близко видел режиссера. Персонал был одет в стилистике. Людей не в аутентичной одежде, на площадке не было. Режиссер тоже был в каких-то галифе. Проблемы с современной архитектурой, рекламных бордов и прочего они решали, закрывая какими-то серыми щитами. И вот результат того, во что они превратили город Харьков, на 3-й уже локации, когда опять я столкнулся тоже с капустой, тоже с гравием, у меня вот сложилось такое впечатление, как будто бы над Харьковом пролетело 3 дирижабля с капустой, с гравием и конским навозом, но они взорвались и рухнули. Не очень было понятно, на каком принципе происходил кастинг, но ощущение вот этого количества людей, которых подобрали, вот была какая-то странная атмосфера. Не то чтобы болезненная, но какая-то специфическая. Поэтому я до сих пор не знаю, мне радоваться тому, что меня отобрали в эту атмосферу, или как-то смущаться по этому поводу.
По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты.
Александра Степаненко, костюмер. Она участвовала в проекте на самых последних его этапах.
Первое, чем мы занимались, это было этим летом, когда готовились до съемки сцены на Тотском полигоне. Проводилось испытание атомной бомбы. Для этого заранее был выбран полигон здесь, под Харьковом, карьер. Но как бы то, что мне, наверное, хотелось бы сказать про Илью, что он большой перфекционист. Это касается локаций, это касается костюмов, и это касается еще отдельное будет отдельный рассказ по поводу манекенов. Была выбрана локация, но в какой-то момент он сказал: «Нет, мне не нравится, меня это не устраивает, ищите еще». И ребята здесь, по Харьковской области, прочесывали все, какие возможно, карьеры. И в результате нашли место, которое всех удовлетворило, его удовлетворило. Но специфика этого места в том, что оно как бы в серой зоне находится. То есть ребята, которые ехали туда на съемки с большим количеством того, что на съемках должно было взрываться, имитировать бомбы там и так далее, то есть они это все везли с собой и очень переживали, как на блокпостах это все пройдет, но тем не менее как бы все состоялось. Это что-то такое очень постапокалиптическое. Я занималась тем, что на складе здесь, в Харькове, частично уже вывезены, но все-таки большей частью еще здесь хранящийся склад мебели и одежды. И нужно было на этом складе найти необходимые костюмы. То есть у нас был вот такой талмуд, на котором были написаны номера, это огромные такие сумки. Нам нужно было их найти, извлечь оттуда в эту военную форму. И нужно было привести ее в порядок. И форма эта была настоящая. То есть если это шинель, ты берешь эту шинель в руки, это вес. Она тяжелая, она теплая. В общем, физически это было, конечно, очень тяжело, но мы понимали, что мы готовимся к продолжению вот этого вот огромного проекта. Это тянулось, откладывалось на неделю, на две, на месяц. И то, что должно было сниматься в мае, в начале июля, сняли в результате где-то ближе к августу. Потом с Берлином не получилось. То есть для берлинцев, ну, как бы оказалась очень, видимо, болезненной история со стеной. Это то, что я хотел возвести ее вновь. Ну и, в общем, с этим не получилось, и как бы он перенес это все в Париж. Мы везли с собой, помимо самих себя, помимо своих голов и своих рук, мы везли туда сумки с костюмами. Мы это все везли в больших чемоданах. Я очень переживала. Думаю, сейчас как спросят на таможне, что это такое, что это за куча обуви, что это за куча мужских рубашек. Как это все объяснять? Говорить ли, что это арт-проект ДАУ? Или вообще ДАУ не упоминать? Ну, то есть были некоторые опасения, но, тем не менее, как бы в аэропорту нас нигде не остановили, ничего не спрашивали. Мы приехали в театр. То есть мы даже не заезжали в квартиру, где мы жили, сразу приехали в театр и сразу приступили к работе. Озвучено было, что нам нужно будет одеть манекенов. Но когда я увидела, это вовсе были не манекены в привычном понимании этого слова. Это самые настоящие фигуры по подобию фигур из музея Мадам Тюссо. И как бы это не преувеличение абсолютно, потому что три девушки, которые работали с нами, это был отдельный этаж и небольшая такая мансарда, Марго, Бесс и Льюис. Это девушки из музея Мадам Тюссо. Мы, конечно, когда увидели, ну, не поворачивается язык это назвать манекенами, эти фигуры. Ну, то есть мы были просто поражены, потому что они как живые, просто действительно как живые. Реснички, бровки, это все натуральное. Это все в театре Шатле происходило. В Девиле еще на тот момент был полный разгром. Там стояли козлы, там везде была побелка, клеенка. А в Шатле уже как бы можно было работать, там как бы нормальная обстановка была. Первый визит с нашего верхнего рабочего этажа на этаж, где, ну, где сам Илья, собственно, работает. Я иду по коридору, смотрю, одна фигура стоит, вторая, третья. На диванчике сидит с куском багета в руке еще одна фигура. А рядом с ним девушка, ну, как бы у нее на руках лежит журнал. И вдруг в какой-то момент девушка начинает переворачивать страницы. У меня просто чуть сердце не остановилось. Три фигуры, две из которых восковые, одна живая, они абсолютно идентично выглядели. То есть сами фигуры сделаны просто с поразительной точностью, с поразительной любовью. По поводу костюмов, часть из них уже была на месте, часть из них мы привезли с собой. Везли это все, ну, просто буквально на себе. И одежда, точно так же, как в фильме с 1938 по 1968 год, одежда вся вплоть до нижнего белья. Вот какое нижнее белье там в 30-е годы было, вот у нас отдельно коробочек, вот у нас здесь бюстгальтер именно такого фасона, трусики, панталончики именно такие, как они были. И, конечно, по поводу перфекционизма, идея Ильи была в том, чтобы мы манекенов не просто одевали блузку, сверху пиджачок, юбочку. Мы на них надевали нижнее белье. Мы на них, на девушек, мы надевали либо колготки, либо, если это более ранний период, это чулки с подвязками, все как, ну, с резинками, с вот этими. Казалось бы, зачем? Зачем это нужно? Ну вот, нет, как на съемочной площадке все, включая костюмеров, как бы ходили одетые вот в эти неудобные колючие колготки. Но точно так же, как бы, и манекенов. Было решено одевать вот полностью, соблюдая все нюансы, все моменты. Но с манекенами какой нюанс, что голова и руки – это силикон, латекс. А вот эта вот часть, она сделана из материала, ну, чуть, наверное, плотнее, что среднее между поролоном и пенопластом. И для того, чтобы вся фигура была гладкая, чтобы не было, она состоит из нескольких частей. То есть бедра, живот и как бы вот эта вот часть под грудью. Нужно было надевать такие трико. За счет этих трико мы корректировали фигуры. И нужно было там какой-то из девушек, допустим, грудь побольше, чем у манекена. Мы это все набивали, это называлось набить манекена. Изначально речь шла о том, чтобы наряжать, одевать только вот эти фигуры. А когда мы уже туда приехали, нам сказали, вы знаете, приедут еще живые люди. И в центре Помпиду заедут люди, которые вот частично снимались в фильме, частично там какая-то массовка, то есть не главные персонажи, даже не второстепенные какие-то, просто люди для количества. Но тем не менее, это живые люди. На этих людей тоже нужно подобрать одежду. Когда мы приехали, две фигуры, это Блинов и Ожипа, они были уже одеты и были готовы к тому, чтобы их вынести и поставить в так называемый киоск. Их одели, и перед тем, как выносить туда, решили на утверждение показать Илье. Он посмотрел, ну да, да, в принципе, нормально, все, потом подходит так. Что это? Вот тут ничего нету. Как это так? Ну, а зачем? Как зачем? А если люди придут и будут щупать там? А они будут щупать там? А если они не будут там щупать, зачем тогда мы вообще это все затеяли? И нам пришлось, в общем, соорудить все соответствующие мужские органы. То, что, извините, было куплено в секс-шопе, оно не подошло. Потому что на сидячей фигуре это еще как-то так. А на стоячей это выглядит действительно пошло, некрасиво. Пришлось импровизировать. График работы... Ну, тут, наверное, вот когда мы говорим богема, никто не приходит работать 8-10 часов утра, 12 в час, 2, но работать нужно тоже. Нет такого, что 6 часов пропикало, все развернулись и ушли. Все работают по мере необходимости, это бывает и до 10, и до 11, и до 12. Девочки, которые сейчас там остались, говорят, что мы работаем круглосуточно. Несколько... Хаотично организован был процесс на месте. Возникают какие-то идеи уже в процессе. Одна из сотрудниц, которые там работали, разговаривая по телефону, она звонила домой и говорит, в Харькове никакой организации не было, но здесь просто кошмар.
Но светло над рекой тихо свет.
Слушали передачу Лидии Стародубцевой «Дау в Харькове». В передаче звучали песни 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов и романс «Ночь светла» в исполнении Надежды Обуховой, любимой певицы Льва Ландау. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Сладких песен своих не поет Соловей.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».